Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы слушаем размышления духовно опытных пастырей и просто интересных христианских авторов. На события, изложенные в Евангелии, можно посмотреть как на исторический или литературный сюжет, как на предание старины глубокой, а можно как на то, что касается лично меня здесь и сейчас. По мысли наших сегодняшних собеседников, именно так проходит граница между верой в Бога и всем остальным, что, быть может, внешне похоже на духовную жизнь, но на самом деле не вполне совпадает с христианским представлением о том, что такое духовная жизнь. Психологический комфорт и успокоение, светлые чувства, упорядоченная интеллектуальная картина мира – всем этим, по мысли одного из наших собеседников, так легко подменить верное представление о духовной жизни. Конечно же, все перечисленное – ее части или следствия, но никак не ее сердцевина. А в чем же она? Что на своей предельной глубине значит слова «я верю в Бога»? Что об этом говорят духовно опытные пастыри и просто интересные христианские авторы, мы послушаем в сегодняшней программе. Кстати, это выражение «на последней глубине» – одно из излюбленных в текстах протопресвитера Александра Шмемана, известнейшего богослова и проповедника XX века. С архивной записи одной из его бесед и начнем.
Я верю в Бога. Но что такое вера? Казалось бы, странно опять и опять обращаться и не только к другим, а прежде всего к самому себе с этим вопросом. Не отвечен ли он тысячи, миллионы раз во всех религиях, во все времена, на буквально каждой точке земного шара? Но вот в последней моей беседе я говорил, что если вдуматься в то, что значат эти слова, посмотреть на это утверждение «я верю в Бога» как бы со стороны, оно становится таинственным. И это несмотря на то, что нам казалось, мы понимаем его. Прежде всего, конечно, очевидно, что вера не то же самое, что знание, во всяком случае, в общеупотребительном, житейском смысле этого последнего слова. Сказать «я верю в Бога», значит «я знаю, что есть Бог», ни в коем случае не делает этого знания подобным моему знанию, что в моей комнате стоит стол, а за окном идет дождь. Это последнее знание, то, которое мы называем объективным, не зависит от меня. Оно входит в мое сознание помимо моей воли, помимо какого бы то ни было свободного выбора. Оно действительно объективно. И я, то есть субъект, личность во мне, может только принять его, сделать его своим. Когда же я говорю, что я верю в Бога? Утверждение это предполагает, требует выбора, решения. Предполагает, иными словами, какое-то очень личное участие всего моего существа. И как только это личное участие, этот выбор исчезает, мертвый, фактически несуществующий становится моя вера. И об этом я говорил в прошлой беседе, когда утверждал, что верим-то мы по-настоящему отнюдь не всегда, так что веру никак нельзя превратить просто в объективную, всегда самой себе равную часть моих убеждений, моего мировоззрения. Много людей обращаются к Богу в страхе, в несчастье, в страдании, но проходят эти минуты, и люди эти возвращаются к жизни, никакого отношения к вере не имеющие, и живут так, как если бы никакого Бога не было. Еще больше людей верят не столько в Бога, сколько, как это ни звучит странно, в религию. Им попросту хорошо, уютно, успокоительно в храме. Многие из них с детства привыкли к этой священности храма и обрядов. В ней все красиво, глубоко, таинственно, не то что в уродливом и злом повседневном мире. И они, в сущности, никогда не задумываясь и не углубляясь, держатся за эту религиозность. Но и это, в сущности, не имеет для них особенного отношения к реальной жизни. Она, эта религия, дает хорошие и чистые переживания. Она помогает жить. И все же она здесь сама по себе, а жизнь сама по себе. Наконец, есть третья категория людей. Это те, которые считают, что религия полезна и нужна для человеческого общества, для нации, для семьи, для детей, для умирающих и больных, для поддержания честности и морали, которые, иными словами, сводят ее к приносимой ею пользе. Я помню, когда я был молодым священником, матери обращались ко мне, прося помочь им при помощи исповеди искоренить в их детях ту или иную скверную наклонность. «Скажите моему ребенку, что Бог все видит, он испугается и не будет делать этого или этого». Религия – помощь и утешение. Религия – как некое удовольствие от священного и возвышенного. Религия – как польза. Замечу, что во всем этом есть своя доля правды. И однако, сведенная только к этому, религия не есть та вера, о которой апостол Павел на заре христианства сказал. «Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом». Вдумаемся в эти странные слова. Осуществление ожидаемого, уверенность в невидимом. Странные потому, что каждая из них включает в себя, по-видимому, противоречие. Ведь если я чего-то ожидаю, то потому как раз, что оно еще не осуществилось, иначе нечего было бы и ожидать. И как может невидимое, то есть то как раз, что не может быть проверено, не может быть увидено, узнано, стать во мне уверенностью, то есть достоверностью, реальностью, обладанием. А между тем, именно так, именно этими, с виду парадоксами, определяет апостол Павел веру. Заметим прежде всего, что в этом определении нету слова «Бог». Это слово появляется дальше, в следующих стихах его послания. А тут он говорит о вере, как об особенном, присущем человеку состоянии, о некоем даре, которым он обладает. Что же это за дар? На вопрос этот можно ответить так. Стремление, тяга, ожидание чего-то желанного, предчувствие чего-то иного по отношению к тому, что есть, что уже дано. Но ожидание чего-то, для чего только и стоит жить. И вот странно, почти так же определяет человека безбожник-философ Сартр. Человек, говорит он, есть бесполезная страсть. Он называет эту страсть, это стремление бесполезными, потому что, по его убеждению, они иллюзорны. И на деле человеку некуда стремиться, нечего ожидать, нечего жаждать. Но важно то, что и он, Сартр, находит в человеке это ожидание и эту жажду. Так вот, вера, по апостолу Павлу, и есть знание того, встреча с тем, чего человек, сам того, может быть, не зная, ожидает. Стремлением к чему, жаждой чего и является его жизнь. И не будь этой жажды, этого ожидания, не было бы и встречи. Не будь того, чего человек жаждет, не было бы в нем и этого ожидания. И в этой встрече невидимое становится уверенностью, то то есть обладанием, то есть реальностью. Все это значит, что в христианском опыте веры это последнее есть плод и проявление, не знание просто, не вывод из рассуждений и проверок, не умственная выкладка, а вместе с тем и не просто религиозная эмоция, которая сейчас есть и которая через минуту, может быть, не будет, ибо она выветрится. Но вера есть встреча. Реальная встреча чего-то самого глубокого в человеке, некоего присущего ему ожидания с тем, на что это ожидание направлено, даже если и не знает этого человек. Об этой встрече, об этом осуществлении ожидаемого и уверенности в невидимом лучше всего сказал блаженный Августин. Он сказал: «Для себя создал ты нас, Господи, и не успокоится сердце наше, пока не найдет тебя».
Это был голос протопресвитера Александра Шмемана, фрагмент архивной записи одной из его радиобесед. Материал предоставлен издательством Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Как соотнести события Евангелия, произошедшие 2000 лет назад, в совсем другом социокультурном контексте, с собой сегодняшним, современным человеком здесь и сейчас? Как различить в себе верные чувства и состояния, возникающие при соприкосновении с Евангелием? Чем, например, жалость по отношению ко Спасителю или Божьей Матери отличается от сострадания по отношению к ним? Над этими вопросами приглашает поразмышлять выдающийся пастор XX века митрополит Антоний Сурожский. Он говорит о крупных церковных праздниках, в дни которых обязательно совершается божественная литургия, и подчеркивает, что эти праздничные службы, как и любая другая литургия, не просто воспоминания о давних событиях, но проживание евангельских событий в живой молитве, опять же, здесь и сейчас. Давайте послушаем фрагмент аудиоверсии беседы митрополита Антония Сурожского.
Литургическое действие есть нечто, совершаемое Церковью видимой и невидимой. Оно касается Бога и людей. Оно затрагивает вечность и время. В таинствах оно пронизывает время вечностью и так сплетает историю и эсхатологию, что события прошлого переходят в настоящее, силой действуя в пределах времени, в котором мы живем. Не надо также забывать, что Лаос, народ Божий, нечто большее, чем нам часто кажется. Народ Божий не просто те люди, которые слышали и читали, не те люди, которым было откровение от пророка или священного писания. Это те люди, которые через слово, сказанное или написанное, получили личное познание, личный опыт. Это те люди, для которых слова оказались дверью к новому опыту и познанию. Народ Божий – это не те, кто имеет Библию. Строго говоря, народ Божий – это те, которые могли бы ее написать и провозгласить. Это те люди, которые из глубины своего знания, своего опытного познания Бога, могут говорить о нем так, как говорит Священное Писание. Мы должны это помнить, ибо мы призваны быть народом Божиим, и мы не имеем права удовлетвориться частичным исполнением нашего призвания. Новый Израиль унаследовал не книгу, а опыт. Новый Израиль, то есть Церковь, не унаследовал знание, а был посвящен в знание. Столетиями дверью было слово, слово сказанное и слово написанное. Для нового же Израиля дверь к познанию Бога, к познанию дел и путей Божиих. Есть слово с большой буквы. И Христос назвал себя дверью. Евангелие от Иоанна, глава 10, стих 9. Богослужение не есть поэтическая разработка воспоминаний о прошлых событиях. а участие изо дня в день в событиях, которые вечно звучат и властно действуют в мире. Это богослужение включает видимую и невидимую церковь, потому что его корни в Боге. Оно развивалось во всех поколениях и должно нас захлестнуть, окружить, иначе мы будем исключены именно из тех событий, о которых богослужение говорит и которые оно раскрывает. Если мы будем думать о воплощении или о сретении Господнем, о воскресении или об излиянии Святаго Духа на апостолов, если мы будем думать о житии и кончине святых отвлеченно, мы никогда с событием не соприкоснемся. Созерцая Господа и Богородицу и всех тех, кто деятельным образом стоит в центре этих событий, мы сами должны стать как бы среди них, в непосредственной близости к ним, подобно толпам людей в прошлом. Я вам приведу пример. Иисус Назарянин, осужденный Пилатом, преданный народом, покинутый учениками, был выведен на смерть, на Голгофу. С него содрали одежду и пригвоздили его ко кресту. И еще двоих с ним распяли, одного по правую сторону, а другого по левую. У подножия креста стояли его мать и любимый ученик его Иоанн, а на некотором расстоянии – женщины, следовавшие за ним в течение всей его проповеди. Около креста были исполнители казни, палачи, римские солдаты, а вокруг пестрела толпа людей, глубоко разделенная сама в себе. Присутствовали при этом первосвященники, книжники и фарисеи, торжествующе глядящие, как тот, кто называл себя Сыном Божиим, умирал смертью преступника от рук римских завоевателей. Они смеялись, издевались, торжествовали. В толпе также стояли многие, кто получил от Христа благодать исцеления и спасения, те, кто слушал Его с упованием, а равно те, кто мнил, что его слово – ложь, так как, будь оно правда, они стояли бы осуждаемые своей жизнью, и пришлось бы им либо измениться, либо погибнуть. Некоторые надеялись, что он сойдет со креста, чтобы они могли беззаботно веровать, а другие надеялись, что он не сойдет со креста, чтобы они могли безопасно отвергнуть его и его страшное учение об абсолютной любви и всецелом самозабвении. Мы можем смотреть на эту сцену, как смотришь на картину, таковых много и на Востоке, и на Западе. Но мы также можем спросить себя, каково мое место. Оказываюсь ли я одним из двух распятых разбойников или одним из воинов, метающих жребий, чтобы унаследовать его ризу? Или я одна из женщин, стоящих поодаль, дерзающих, но беспомощных? Причастен ли я к тайне матери, которая не говорит ни слова в защиту сына, которая не молит о том, чтобы ему избежать того, ради чего он пришел? Разделяю ли я тайну любимого ученика? Где нахожусь я среди этой изменчивой толпы, которая сначала кричала «Осанна», а спустя 3 дня после входа в Иерусалим вопила «Распни его»? Таким образом можно подходить к каждому празднику, спрашивая себя, где здесь мое место, какое суждение обо мне приносит мне этот праздник. Спасение или погибель? И если не спасение, то что мне надо сделать, чтобы оказаться в царстве жизни, а не в царстве смерти? Здесь хорошо будет подчеркнуть еще одну сторону вопроса. В трагизме этих праздников, например, сретения Господня, распятия, а также входа Господня в Иерусалим, когда в славе события виднеется конечная оставленность Сына Человеческого, мужа страданий, о котором говорит пророк Исаия. Когда мы сталкиваемся с этими тайнами нашего спасения, мы не должны искать в себе жалости ко Христу. Христос не только не нуждается в ней, Он отверг бы ее. Мы не должны приносить жалости и Матери Божией у подножия креста или в храме, куда она принесла своего первенца как кровавую жертву Богу. Нам нужно учиться не переживанию, а состраданию. Мы не смеем сожалеть о судьбе Матери Божией или распятого Христа. Обретя Дух Христов, Дух Его Матери, мы можем вместе с ними страдать. Но ни его и ни ее страданием это нам невозможно. Как всякое чужое страдание, оно за пределами нашего опыта. Мы должны выстрадать свое собственное страдание в единстве, в гармонии с ним, с нею. Таков должен быть наш подход. Мы должны научиться скорби сострадания. Мы должны понести ее на себе. Как обоюдоострый меч, эта скорбь все в нас разделяет. Она отделяет свет от тьмы, нового Адама от старого, жизнь от смерти. Она разоблачает нас и ставит нас обнаженными лицом к лицу с живым Богом. Будем жить состраданием, нашей собственной скорбью и болью, нашим страданием, но не жалостью и не сожалением.
Это был фрагмент аудиоверсии беседы митрополита Антония Сурожского. «Великое дело – успокоиться и довериться Христу». Так озаглавлена одна из бесед современного греческого пастыря и проповедника архимандрита Андрея Кананаса. И мысль, вынесенная в заглавие беседы, на мой взгляд, рифмуется с темой, которую мы сегодня обсуждаем, о том, что вера – это именно жизнь, а не просто набор убеждений, которые человек принимает. И оказывается, успокоиться и довериться Христу требует от человека усилий. Как ни парадоксально, бывают ситуации, когда человеку будто проще волноваться, сетовать, осуждать, быть возмущенным. А вот успокоиться и довериться – это, как показывает пастырь, выбор воли человека. Давайте послушаем фрагмент аудиоверсии этой беседы архимандрита Андрея Кананаса.
Великое дело успокоиться, довериться. Возьми свою проблему и положи ее к ногам Христа. Возьми свою обиду и скажи: «Господи, у меня вот эта проблема, я хочу поделиться ею с Тобой. Хочу сказать Тебе о ней, положить ее к Твоим ногам, обсудить ее с Тобой. Хочу, Господи, сделать Тебя участником того, что меня занимает, и совершить то, что говорится на Святой Литургии, что мы сами себя и других и всю нашу жизнь Тебе передаем. Себя». То есть это я и все мои проблемы, экономические, связанные со здоровьем, личные, межличностные, все, что меня мучает. Друг друга и всех остальных, моих родителей, братьев, друзей, коллег по работе, соседей, всех. Вмести всех их в сердце твое и отнеси Христу, положи их там и скажи: «Господи, я привел их к тебе, вот, возьми их всех». Они близкие мне люди, я люблю их, молюсь о них, хочу для них что-нибудь сделать, но что я могу? Что я могу сделать, кроме этого? Что? Ведь я ограничен, ведь у меня есть предел, силы мои ограничены, ведь я не вечен, не всемогущ, не всесилен, не премудр, не всеведущ. Все это есть у Тебя, все это Твои свойства. Поэтому, Господи, я беру свои проблемы, вопросы и вверяю их Тебе». Знаешь, когда ты поймешь, что это вверение истинно, и оно действует. Когда после этого вверения и предания твоих проблем Христу, ты ощутишь в сердце великую тишину и спокойствие и скажешь: «Ах, как же хорошо сейчас, как хорошо! Сейчас я успокоился, сейчас я утих». Но как же мы успокоились, когда другой еще в больнице? Он же не выздоровел, чтобы тебе успокаиваться. Нет, это ошибка. Я не буду ждать, когда другой родной мне человек выздоровеет, чтобы мне успокоиться и утихнуть. Мое спокойствие не в здоровье другого, а в том, что мы сами себя и друг друга, и всю жизнь нашу Христу Богу передаем. Мы доверяем все свое Христу, и это чувство облегчения от того, что я снял с себя груз. Этого камня не стало на мне, я отдал его Христу, и это меня успокоило. И ты говоришь: «Ах, мне стало так легко». Господь взял все на себя. Поэтому Господь, зная, что впереди у меня многие бремена в этой жизни, что мы будем перегружены и постоянно наэлектризованы, говорит бессмертные, вечные и превосходные слова. Он говорит: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Евангелие от Матфея, глава 11, стих 28. Вслушайтесь в эти слова: «труждающиеся и обремененные». То есть нагруженные тяготами, обидами, проблемами, бременами, винами, заботами, личными немощами. Все это груз, как мы иногда говорим: «не надо на меня валить больше, я больше не могу». Видите, как за 2000 лет до нас Господь использует это слово. Он знал, что мы будем обременены, и с течением времени люди все больше будут себя перегружать, что они будут перенапряжены, готовы взорваться, и Христос говорит: «Придите, я знаю, что беспокоит вас, вы изнурены жизнью, проблемами, которые действительно существуют, но которые вы преувеличиваете в уме своем, и они вас волнуют. Придите ко мне, отдайте мне ваш груз, я все беру на себя, я вас утешу, дам вам отдохнуть, я дам вам мир и спокойствие». Ты видел, как спит малое дитя в объятиях матери? Ты видел, как спит твой ребенок? А если у тебя его нет, ты видел, как спят младенцы? Младенец доверяется, он отдает себя, расслабляет руки, губы, лицо, у него нет волнения, нет напряжения, он целиком предал себя маме, утих, успокоился. Такова и картина предания нашей души Богу. Так и я должен жить. Да, я знаю это, но знаю и то, что сейчас, когда мы говорим это, ты в уме своем прикидываешь, что тебе надо сделать еще столько всего, но думаешь, у меня этого нет. У всех нас есть, у всех нас, людей, есть много несделанного. Сейчас я не в каком-нибудь монастыре, чтобы говорить тебе это посреди безмолвия, но если бы даже я и был в монастыре, то у меня опять же не было бы безмолвия, ведь есть работа, которую надо делать». Потому великое дело, чтобы наши дни протекали в мире, в доверии Христу, невзирая на то, что у нас есть проблемы. А вчера разве проблем не было? Разве вчера тебе не надо было сделать много всего, и ты говорил: «Я не успеваю, я ничего не успеваю». А что вышло в итоге? Успел. Скажу тебе еще кое-что. Ну а что, если и не успеешь? Ты просто не сделаешь этого, и все. Так что же нам делать сейчас? Будем делать, что можем. А то, чего не можем, сделаем на другой день. Да иначе не получается. А если ты можешь сделать это сегодня, то сделаешь, независимо от того, волнуешься ли ты или нет. Поэтому нет причин оставаться этой скорби у нас в душе, этой усталости, и чтобы мы старели прежде времени. Большинство из нас состарилось из-за проблем, а если бы мы их не встречали в такой панике, то были бы спокойнее и моложе, моложе и душой, и телом. Не знаю, какого цвета твои волосы, и не знаю, когда ты понял, что они стали белыми, твои волосы, бывшие когда-то черными. Сейчас у тебя их уже совсем мало. Так как же это случилось? Мало-помалу. Первые морщины, первые седые волосы из-за потрясения. Я знаю одного человека, который в сильном волнении лег спать с черными волосами и бородой, а на другой день проснулся и увидел себя седым. Боль старит человека, ведет его к тлению, если ее встречают без Христа. А со Христом все вступает в процесс тления не так быстро. Душа всегда молода, когда она со Христом. Поэтому успокойся.
Это был фрагмент аудиоверсии беседы современного греческого пастора архимандрита Андрея Кананоса «Великое дело успокоиться и довериться Христу», озвучено по материалам портала «Православие.ру». Напомню, в студии Константин Мацан. Наш разговор продолжим в следующей части программы.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».